как воспитатель. Глава 7. Но оставим в стороне все мысли о далеком будущем и о возможном перевороте в деле воспитания. Спрашивается, что нужно в настоящее время желать и в случае надобности доставлять тому, кто готовится быть философом, чтобы он вообще мог передохнуть, и чтобы ему было обеспечено, конечно, нелегкое, но все же возможное существование Шопенгауэра. Что, кроме того, нужно было бы изобрести, чтобы сделать более вероятным его воздействие на современников? И какие препятствия должны быть устранены, чтобы прежде всего сделать действительно влиятельным его пример? Чтобы философ мог воспитывать философов? Здесь наши размышления входят в область практического и щекотливого. Природа всегда хочет быть общеполезной, но она не всегда умеет найти для этой цели лучшие и удобнейшие средства и приемы. В этом ее великое страдание, поэтому она грустна. Что созданием философа и художника она хотела сделать человеку бытие понятным и значительным, это ясно из ее собственного влечения к искуплению. Но как неверно, как слабое и бледное действие, которое она в большинстве случаев достигает с помощью философов и художников. Как редко это действие вообще имеет место. Особенно большие затруднения доставляет ей общеполезное применение философа. Она подвигается здесь как бы на ощупь и с помощью случайных догадок. Так что ее намерения бесчисленное множество раз не удаются, и большинство философов не становятся общеполезными. Поведение природы кажется расточительностью, но эта расточительность не от буйной роскоши, а от неопытности. Можно предполагать, что будь она человеком, ее досада на себя и на свою неумелость была бы безгранична. Природа пускает философа как стрелу в людей. Она не целится, но надеется, что стрела куда-нибудь попадет. При этом она множество раз ошибается и испытывает огорчение. В области культуры она столь же расточительна, как когда сажает и сеет. Своих целей она достигает на один общий и тяжеловесный лад. И при этом она растрачивает слишком много сил. Отношения между художником, с одной стороны, и знатоками и любителями его искусства, с другой, таково же, как отношения между тяжелой артиллерией и несколькими воробьями. Это есть образ действия, свойственный наивному усердию. Катить лавину, чтобы сдвинуть немного снегу. Убить человека, чтобы согнать муху с его носа. Художник и философ свидетельствуют против целесообразности средств природы, хотя они представляют блестящее доказательство мудрости ее целей. Они действуют лишь на немногих, а должны действовать на всех. И даже в этих немногих философ и художник попадают не с той силой, с какой они посылают свой заряд. Печально, что приходится столь различно оценивать искусство как причину и искусство как действие. Сколь грандиозно оно как причина, и сколь слабо, наподобие тихого отголоска в своем действии. Нет сомнения, художник созидает свое творение согласно воле природы, для блага других людей. И тем не менее он знает, что никогда уже никто из этих других людей не будет понимать и любить его творение так, как он сам понимает и любит его. Итак, это высокая и единственная степень любви и понимания в силу неумелого распоряжения природы необходима для того, чтобы возникла низшая степень того и другого. Более высокое и благородное употреблено как средство для возникновения более ничтожного и низменного. Природа хозяйствует неразумно. Ее расходы значительно превышают достигаемый ею доход. При всем своем богатстве она как-нибудь должна разориться. Она устроилась бы разумнее, если бы руководилась хозяйственным правилом. Мало издержек и стократный доход. Если бы, например, существовало лишь немного художников, и притом сравнительно несильных, но зато множество воспринимающих и наслаждающихся искусством. И если бы последние имели более сильную и могущественную натуру, чем сами художники, так чтобы действие художественного произведения было в 100 раз сильнее его самого, или по меньшей мере можно было бы ожидать, что причина и действие будут равносильными. Но как мало природа удовлетворяет это ожидание. Часто похоже, что художник, а тем более философ, случай для своей эпохи, что они отшельники или заблудившиеся путники в чужом обществе. Попробуйте только прочувствовать всей душой, всецело и до конца, как велик Шопенгауэр и как мало, как бессмысленно его влияние. Ничто не может быть постыднее именно для честных людей нашей эпохи, чем видеть, сколь случайным является в ней Шопенгауэр и какие силы и препятствия ослабили его влияние. Сначала и долго ему препятствовало отсутствие читателей, к вечному позору для нашего литературного периода. Затем, когда читатели пришли, неумеренность его первых публичных свидетелей. Еще более, мне кажется, отупение всех современных людей в отношении книг, которые они решительно отказываются брать всерьез. Постепенно сюда присоединилась еще одна опасность, возникшая из многочисленных попыток приспособить Шопенгауэра к слабосильной эпохе или потреблять его как чужеродную и заманчивую пряность, как своего рода метафизический перец. Правда, он постепенно стал известен и знаменит, и я думаю, что уже теперь его имя знает большее число людей, чем имя Гегеля. И все же он еще отшельник, все же его действие еще не обнаружилось. Менее всего честь противодействия ему принадлежит его литературным противникам и хулителям. Во-первых, потому что каждого, кто на это способен, они непосредственно приводят к Шопенгауэру. Ибо кого же может убедить погонщик ослов не ездить на прекрасном коне, как бы он ни расхваливал своего осла за счет коня? Но кто понял неразумие в природе нашего времени, тот будет искать средства против него. Его задачей будет ознакомить с Шопенгауэром свободные умы и всех, кто глубоко страдает от нашего времени, собрать их, создать из них течение, чтобы с помощью его преодолеть ту неумелость, которую природа обнаружила здесь, как и обычно при употреблении философа. Такие люди усмотрят, что одни и те же препятствия мешают действию великой философии и преграждают путь созданию великого философа. Поэтому они могут определить свою задачу как подготовку воссоздания Шопенгауэра, то есть философского гения. Но то, что сопротивлялось с самого начала действию и распространению его учения, и что стремится также всеми средствами загубить и это возрождение философа, есть, коротко говоря, вычурность современной человеческой натуры. Поэтому все, кто на пути стать великими людьми, должны растратить невероятную силу, чтобы только спасти себя самих от этой вычурности. Мир, в который они теперь вступают, опутан сетью уловок. Это отнюдь не обязательно религиозные догматы, но и такие скользкие понятия, как прогресс, общее образование, национальность, современное государство, борьба за культуру. Можно даже сказать, что все общие слова носят теперь на себе искусственное и неестественное одеяние, и поэтому более светлая позднейшая эпоха признает наше время в высшей степени уродливым и искаженным, как бы громко мы ни кичились нашим здоровьем. «Красота античных сосудов, — говорит Шопенгауэр, — лежит в том, что они так наивно выражают то, для чего они предназначены, и тоже применимо ко всей остальной утвари древних. Чувствуешь, что если бы природа сама создавала вазы, амфоры, лампы, столы, стулья, шлемы, щиты, панцири и прочее, они имели бы именно такой вид. Напротив. Кто теперь смотрит, как почти каждый возится с искусством, государством, религией, культурой? По многим основаниям мы умалчиваем о наших сосудах. Тот находит у людей некоторую варварскую произвольность и чрезмерность выражений. И развивающемуся гению более всего мешает то, что в его время в ходу такие чудные понятия и такие капризные потребности. Это та свинцовая тяжесть, которая столь часто незаметно и необъяснимо лежит на его руке, когда он ведет свой плуг, и даже величайшее его произведение, насильственно освобождаясь от этого давления, должны до известной степени нести на себе признаки этой насильственности. Отыскивая условия, с помощью которых в счастливейшем случае прирожденный философ не будет, по крайней мере задавлен этой современной вычурностью, я замечаю нечто знаменательное. Это отчасти именно те условия, в которых в общем и целом вырос сам Шопенгауэр. Правда, не было недостатка и в противодействующих условиях. Так в лице его тщеславной и изысканной матери ему угрожала близость этой вычурности нашего времени. Но гордый и республикански свободный характер его отца как бы спас его от матери и дал ему первое, что необходимо философу – непоколебимую и суровую мужественность. Отец его не был ни чиновником, ни ученым. Он часто путешествовал с юношей по чужим странам. Условие, благоприятствующее тому, кто хочет знать не книги, а людей, и почитать не правительство, а истину. Своевременно он стал нечувствительным к национальным ограниченностям или научился остро осознавать их. Он жил в Англии, Франции и Италии, как на родине, и чувствовал немалую симпатию к испанскому духу. В общем, он не почитал за особую честь быть рожденным именно среди немцев. Я даже не знаю, переменил бы он свое мнение при новых политических условиях. О государстве он, как известно, полагал, что его единственная цель – давать охрану внешнюю, охрану внутреннюю и охрану против охранителей, и что когда ему приписывают еще иные цели, помимо охраны, это легко может угрожать его истинной цели. Поэтому он к ужасу так называемых либералов завещал свое имущество вдовам и сиротам тех прусских солдат, которые в 1848 году пали в борьбе за порядок. Вероятно, отныне все более будет признаком духовного превосходства, если кто умеет просто смотреть на государство и его обязанности, ибо у кого есть в душе фурор философикус, у того уже не будет времени для фурор политикус. И такой человек мудро остережется читать каждый день газеты, а тем более служить какой-либо партии, хотя он ни на мгновение не поколебется в случае действительной нужды своего отечества быть на своем посту. Все государства, в которых о политике должны заботиться, кроме государственных деятелей, еще другие люди, плохо устроены и заслуживают того, чтобы погибнуть от этого множества политиков. Другое, весьма благоприятное для Шопенгауэра условие состояло в том, что он не сразу был предназначен и воспитан для ученой карьеры, но некоторое время, хотя и с отвращением, работал в купеческой конторе и во всяком случае всю свою юность вдыхал более свежую атмосферу крупного торгового дома. Ученый никогда не может стать философом, даже Кант не смог стать им. А несмотря на врожденное влечение своего гения, до конца оставался как бы в состоянии неразвернувшейся куколки. Кто думает, что в этих словах я несправедлив Канту, тот не знает, что такое философ. Ибо философ не только великий мыслитель, но и настоящий человек. А когда же ученый мог стать настоящим человеком? Кто между собой вещами ставит понятие, мнение, прошедшие времена и книги, то есть кто, в широчайшем смысле слова, рожден для истории, тот никогда не увидит вещи впервые и никогда не будет сам такой впервые виданной вещью. У философа же то и другое стоит в связи, так как наибольшее поучение он приобретает из себя самого. И так как он служит самому себе копией и сокращенным выражением всего мира. Если же кто созерцает себя в свете чужих мнений, то неудивительно, что он и в себе не видит ничего, кроме чужих мнений. И таковы ученые, так они живут и созерцают. Напротив, Шопенгауэр имел неописуемое счастье видеть гения вблизи, не только в себе, но и вне себя, в Гёте. Это двойное отражение основательно научило и умудрило его относительно всех ученых целей и культур. Благодаря этому опыту он знал, каким должен быть свободный и сильный человек, к которому стремится всякая художественная культура. Мог ли он после того, что он видел, иметь много охоты заниматься так называемым искусством по ученой или сверхкритической манере современных людей? Ведь он видел даже нечто еще более высокое, страшную небесную картину суда, в которой вся жизнь, даже высшая и совершенная, была взвешена и найдена слишком легкой. Он видел святого как судью бытия. Невозможно определить, как рано Шопенгауэр узрел эту картину жизни, и притом именно в той форме, в какой он позднее пытался передать ее во всех своих произведениях. Можно доказать, что уже юноша, и хотелось бы верить, что уже ребенок, имел это страшное видение. Все, что он позднее усваивал из жизни и книг, из всех областей науки, служило ему почти лишь краской и средством изображения. Даже философией Канта он воспользовался прежде всего как исключительным риторическим орудием, с помощью которого, как ему казалось, он мог еще отчетливей высказываться об этой картине. И той же целью у него по временам служила буддийская и христианская мифология. Для него существовала только одна задача и сотни тысяч средств, чтобы разрешить ее. Один смысл и бесчисленные иероглифы, чтобы его выразить. Прекрасным условием его существования принадлежало то, что он действительно мог жить для такой задачи, согласно его девизу «Жизнь посвятить истине». И что его не пригибала никакая подлость, связанная с жизненной нуждой. Известно, как горячо он благодарил своего отца именно за это, тогда как в Германии теоретический человек по большей части осуществляет свое научное назначение за счет чистоты своего характера, как бесцеремонный пройдоха, ищущий мест и почестей, осторожный, гибкий и льстивый в отношении влиятельных лиц и начальников. К сожалению, Шопенгауэр ничем не обидел многочисленных ученых более, чем своим несходством с ними –